активно продвигается корпорацией, и поймем, насколько оно жизнеспособно и применимо к концепции разреза Windows Azure. Далее мы более плотно посмотрим на тему Windows Azure AIS инфраструктуры как сервис и посмотрим с вами демонстрацию того, как можно развернуть свою собственную веб-ферму на базе AIS, а не на базе PaaS, как это наиболее часто мы видим. Ну, давайте начнем с этого заблуждения, или с этого тренда, или с этого маркетингового хода. Называть это можно как угодно, lift and shift. Что это такое и насколько это жизнеспособно? По концепции lift and shift подразумевает, что у нас есть какое-то корпоративное приложение, написанное даже пусть на майкрософтских технологиях. Пусть это будет .NET, пусть использовались наши средства разработки, но с чем можно столкнуться? Мы хотим перейти в Windows Azure, берем это приложение, переносим туда на платформу PaaS, и оно там сходу не работает. Но вы спросите, почему? Потому что у нас используется там свои собственные API, например, для работы со Storage или, скажем, для аутентификации. Таким образом, ваше классическое приложение, ну вот так вот просто, там не заведется. Его нужно определенным образом доработать. И тогда мы встаем перед дилеммой. Да, и дилемма, возможно, достаточно серьезная. Как нам это дело переносить? Можем ли мы просто взять и заменить все функции, скажем, для работы с хранилищем на новые, для того, чтобы использовать Windows Azure API? Наверное, можем. Но что, если вы столкнетесь с ситуацией, как вот мои заказчики? Они написали свою собственную CMS-систему. У них миллионы строк кода. Вариант просто там поиском и замены пройтись и заменить это дело, он не сработает. Да? То есть здесь нужно смотреть уже детально, вкратчиво. И тогда стоит вопрос, это ведь инвестиции, да, инвестиции в разработку, это затраты времени. Насколько они окупаются? ROI этого проекта целесообразен, да? Или, может быть, экономия, которую мы получим от перехода в облако, не даст нам выгоды, потому что мы затратим намного больше на адаптацию? Такие вопросы я слышу постоянно. И это то, что, в принципе, решается. Решается это во многом за счет AIS. AIS дает вам намного больше свободы. Инфраструктура как сервис вам дает возможность разворачивать свою собственную операционную систему Windows Azure. Это может быть как Windows, так и Linux. Вы никоим образом не зажаты в рамки, и именно в связи с этим вы можете развернуть там свой собственный веб-сервис и работать со стандартными API, не используя что-то проприетарное от Windows Azure, перенося все это насквозь, прозрачно. Давайте посмотрим более детально, что такое AIS, откуда он появился и так далее. Microsoft исторически предлагала решение для всех потребностей бизнеса. Когда наиболее популярным было то, что мы разворачивали какие-то хосты на физических серверах, у нас было стандартное ПО, скажем, Windows Server, да, которое ставилось на хост, и поверх него могли поставить, скажем, ES сервер. Далее шел тренд на виртуализацию, и, безусловно, мы предложили решение Hyper-V для того, чтобы строить виртуальную инфраструктуру. Но опять же, будучи на острие времени, теперь мы пришли к платформам AIS, PaaS и SaaS. Software as a Service. Давайте посмотрим на каждую из них, чтобы мы четко с вами понимали, где проходят границы. Я специально вот сейчас делаю все эти отступы, чтобы мы просто четко видели разделение между AIS, PaaS и SaaS и понимали, куда двигаться, где больше свободы, где меньше, где больше ответственности, где меньше. AIS дает вам чистые виртуальные машины. Концептуально чистые. На них, конечно, может быть операционка, но уже по вашему желанию. То есть здесь, в вашей зоне ответственности, будет операционная система, ее защита, обслуживание, уровень приложений, его обслуживание и так далее. Да? Вы не касаетесь уровня сети глубоко, вы не касаетесь уровня железа. То есть это, на самом деле, с точки зрения облачных платформ и облачных решений, самый такой маленький уровень абстракции. Дальше идет платформа PaaS. Platform as a Service. Там вы абстрагируетесь уже от операционной системы. То есть вам фактически дают некий облачный комбайн. Он может быть там в корне своем опять же работать на IIS. Но вы этого не касаетесь. Все обслуживание, всю настройку, всю защиту, все делает Microsoft. Это наша зона ответственности. Но у вас меньше гибкости. Да? То есть вы уже не можете взять, что было раньше, и просто перенести насквозь. SaaS дает еще меньше управления. Вы получаете приложение как сервис. То есть, например, там Office 365, какой-нибудь SharePoint Online. То есть здесь у вас уже речь идет о том, что вы не можете настроить даже уровень там, своего собственного кода приложения. У вас идет только какая-то не тонкая поверхностная настройка приложения под ваши нужды. Все остальное компетенция Microsoft. Здесь надо смотреть, где вот баланс идеальный для вас. Где вы хотите управлять, а где вы не хотите нести ответственность. Давайте сейчас, поняв, что, в общем-то, IaaS может решить наши проблемы с опросом LinkedIn-Shift, да, потому что у нас был локальный хост, на нем работало приложение, мы теперь можем тоже приложение развернуть на таком же хосте Windows 8, на нашей собственной операционной системе. Посмотрим, как создать ее самую виртуальную машину. На самом деле, я здесь преследую цель не только показать, как она создается, вы это видели на Keynote. Задача моя основная — показать вам, что всю демонстрацию, которую я буду делать, я делаю, что называется, from scratch, то есть с нуля. Я возьму чистую виртуальную машину, и мы дойдем от нуля до начала, создав две фермы с своим собственным веб-сервером и балансировкой на нагрузки. Сейчас я делаю самое простое, захожу на портал. Здесь все довольно прозрачно. Кто работал с Windows Edge, уже, наверное, хорошо с ним знакомы. Создавать мы будем виртуальную машину на базе Windows Server 2012. Портал инициализируется, как видите, идет опрос служб. Вы, наверное, знакомы с тем, что наш портал — это обычное HTML5 приложение. То есть оно использует открытые API, REST API Windows Server, просто подключаясь к нему. Поэтому любые там сетевые задержки сказываются на то, что у меня вот идет такая загрузка. В общем-то, я мог бы написать концептуально свой клиент, имел бы там похожий эффект. Сервис виртуальных машин до сих пор опрашивается. Итак, он опросился, мы можем обратить внимание, что у меня есть своя уже рабочая виртуальная машина. С тем, что это за виртуальная машина, познакомиться завтра те, кто придут на мой второй доклад. Ну, а мы создадим новую виртуальную машину из галереи. Я выбираю Windows Server 2012 Data Center. Назовем и скажем Webcom Preparation. Давайте сделаем ее двухъядерной. Дадим ей DNS имя. Далее нас Windows Server спрашивает, хотим ли мы сделать ее отдельно стоящей или объединить в некую такую сеть. Если мы выбираем Connect Existing Virtual Machine, у нас может даже не быть виртуальной сети, но виртуальные машины будут видеть друг друга. Что я имею в виду? Изначально каждая машина в Windows Server создается изолированно друг от друга. То есть, если я создам 10 машин, все стендалон, и не создам виртуальной сети, то они не смогут общаться друг с другом по внутренним адресам. Если я делаю Connect to Existing, они будут связаны. Далее Windows Edge спрашивает меня, где ее развернуть. Мне доступны различные дата-центры, кроме того, мне доступны свои собственные IPsec-сети. По настройке сети мы с вами сможем познакомиться завтра, потому что это не вмещается в сегодняшний доклад. Просто примите как должное, что у меня есть своя сеть с подсетью 172.16.1.0. Далее нас спрашивают, хотим ли мы создать так называемые availability set. Про availability set мы также с вами поговорим чуть дальше. Итак, процесс создания виртуальной машины запущен. И пока он происходит, мы с вами поговорим несколько дальше о теории и вернемся к ней, когда она уже будет создана. Итак, процесс создания идет, а мы вернемся к нашей тематике. Ну вот у нас есть задача — перенести приложение, сделать так называемый lift and shift. Мы уже поняли, да, какие у нас есть проблемы, связанные с тем, что это требует ресурсов, что это требует времени, что это несет под собой определенные риски. Как с этим бороться? Ну, помимо того, что у нас есть просто какая-то гибкая платформа, где мы можем это развернуть. На самом деле есть сейчас модное движение, тренд, термин, как угодно можно это называть, так называемый DevOps. В общем-то, это набор подходов, практик, который применяется для того, чтобы убрать барьер между разработчиками и теми, кто владеет IT-операциями. Заключается это в том, что применяются различные подходы оптимизации, автоматизации, оплаты по ресурсам и так далее. То есть я приведу вам простой пример. Ну вот разработчики в компании занимаются тем, что пишут какую-то внутреннюю CRM-систему. У них задача делать эту CRM-систему лучше, да? Они вносят какой-то патч. Патч с собой что несет? Риски того, что система может не сработать. Ну, понятно, что, наверное, такого быть не должно, но концептуально риск есть. Поэтому те, кто владеет этими операциями, как правило, действуют по принципу «работает не трогай». И, в общем-то, стараются избежать ситуации, чтобы такое внедрение было сделано. Так вот, в принципе, есть набор практик и подходов, которые позволяют эти ситуации сделать прозрачными и простыми. Когда, скажем, изменения сначала прозрачно накатываются на там, сервер разработки, какое-то время там крутится, далее автоматически переносится на уже продакшн, все это происходит прозрачно, с возможностью откатов и так далее. Но вот эти все концепции, они очень сильно завязаны на автоматизации. Что в этом плане может нам предложить Windows Azure? Windows Azure – открытый API, REST API. И с ним работать можно массой разных инструментов. И сегодня мы познакомимся с одним из них – это Commandlet PowerShell. Что же они нам позволяют делать? Они нам позволяют автоматизировать все процессы с точки зрения мониторинга, развертывания, управления различными подписками, различными сервисами, различными хранилищами и так далее. Что можно сказать с точки зрения автоматизации развертывания? Мы можем создать скрипт, который создаст Windows Azure машину, тут же введет ее в домен, тут же настроит. Кроме того, PowerShell Commandlet позволяет нам также настраивать виртуальную сеть. То есть полный цикл управления AS и частично по AS реализован на PowerShell. Все задачи можно заскриптовать. И мы сегодня с вами, собственно, увидим это от начала до конца, как на EAS, платформе, которая гибкая, но требует большого управления и большой ответственности, построить систему автоматизации, которая не будет требовать никакого обслуживания и управления. Она будет реально очень похожа на PaaS. Но это будет EAS со всей его гибкостью. Начнем с того, что познакомимся с тем, как настраивается учетная запись и каким образом можно делать базовые элементы управления PowerShell. Для этого, для начала, можно воспользоваться всего двумя командами get Azure Publish Settings Files и import Azure Publish Settings File. Давайте посмотрим, как все это выглядит в жизни. Как видите, у меня виртуальная машина еще создается, мы с ней вернемся чуть позже. Вот для того, чтобы начать работать с PowerShell, на самом деле вам достаточно зайти на сайт azure.com в раздел Downloads, и вы здесь увидите, что доступна масса инструментов управления. Это Commandlet PowerShell, интерфейс PLI, написанный на Node.js, интерфейс под Mac, интерфейс под Linux. Я вам частично покажу завтра, как работать с PLI интерфейсом. Ну, в общем-то, он очень похож что на Linux, что на Windows. То есть там довольно схожие команды для того, чтобы делать одни и те же вещи. Концептуально, вот то, что мы сейчас видим, сделаем на PowerShell, можно сделать и другими инструментами тоже. В общем, вы скачиваете PowerShell Commandlet и видите то же, что вижу я. Вот наша первая демонстрация. Работа со storage. Я уже выполнил команды get Azure Publish Settings Files и import Azure Publish Settings Files. У меня вот здесь в папке Downloads, если сейчас фильтрануть по моей фамилии, вот он этот файл есть. Когда вы вводите команду get Azure Publish Settings Files, у вас открывается тут же интернет-браузер, и этот файл отдается, если я аутентифицируюсь по своей учетке Life ID. То есть он понимает, что файл надо взять из Azure, и вам его отдает. Если его посмотреть, здесь на самом деле содержится ключ шифрования, которым подписывается мое общение с Windows Azure, и перечисляются учетные записи, которые мне доступны. Я этот файл уже импортировал, и, как мы можем увидеть из данного скрипта, я устанавливаю одну из своих подписок, MSDN-Share, как активную. То есть у меня там 4 или 5 подписок. Я говорю, что хочу работать с MSDN-Share и использовать учетную запись хранилища, портал там, да-да-да. Вот мы можем посмотреть, сейчас с вами есть приложение такое, Cloud Explorer. Оно позволяет работать со сторожем. Ну и действительно, можно увидеть, что у меня есть хранилище с таким IP, в нем есть определенный контейнер. Вот сейчас я к нему подключусь. Ну ладно, пусть открывается. В нем есть контейнер. Таким образом, я установил, что для подписки MSDN-Share я хочу использовать учетную запись хранилища, портал и так далее, и делаю эту подписку активной. Далее я прошу Windows Azure создать новый контейнер. В контексте Windows Azure, в контексте хранилища, как контейнер, он похож на папку. Я надеюсь, у меня все открылось? Нет, не открылось. Давайте попробуем еще раз. Интересно, конечно. Давайте с квартала. К сожалению, конечно, интернет сегодня не радует. Я попробую сейчас переподключиться по Wi-Fi, потому что, прямо скажем, это не то, как должно работать. Но при том, что, как видите, вроде все неплохо. Хорошо, надеюсь, сейчас все отъяснит. Я вам покажу контейнеры, мы пока дальше с скриптом поразбираемся. Здесь видно, что я прошу создать его контейнер с именем sample и положить туда файл из данной директории. Мы можем посмотреть, что это за файл. Лежит он по адресу user, swear, desktop, devcon, devcon image. Я захожу на свой рабочий стол, папку devcon и вижу данный image. На самом деле данная команда всего лишь должна загрузить данный файл в хранилище Windows Image. Мы сейчас попробуем это сделать. Да, подключился я к Wi-Fi. Нет, еще не подключился, но тем не менее, наконец-то у меня открылось хранилище. Можно увидеть, что в контексте данного хранилища у меня созданы контейнеры MyBlows, VHDs, Video, Vim, Image. Это, можно сказать, папки, да? И вот я создаю этой командой одну из папок с названием sample, с разрешениями контейнера. Что такое permission? Permission устанавливает то, кто может работать с данным контейнером. Если я здесь поставлю off, это будет значить, что контейнер не публично доступен. Если я поставлю permission block, это будет значить, что все файлы, хранящиеся в рамках контейнера, будут публично доступны. Permission контейнер значит, что сам контейнер публично доступен. Де-факто, вот сейчас мы обновим, мы видим, что создался этот контейнер sample, он доступен даже для вас. Вот вы сейчас увидите все линк, по которому можно к нему обратиться. Скажем, открыть своего телефона, вы увидите там ту самую белочку, которую туда закачивает. Вот, смотрите, команда наконец-то отработала, что мы видим? Что по такому-то endpoint, то есть конечной точке с адресом портал там, и так далее, .blog.core.windows.net, у нас был закачан файл с названием sample. Вернее, был создан контейнер с названием sample с разрешениями на контейнер. И туда был закачан файл devcon image. И давайте в этом убедимся. Во-первых, я сейчас открываю класс Explorer, обновляю снова список своих контейнеров. Обновляю. Не очень интересно. Давайте тогда для интереса сделаем это с PowerShell. Что мы можем сделать с PowerShell? Ну вот прямо здесь. Я могу сказать get Azure Storage. Storage блок. То есть я хочу посмотреть, какие блоки лежат в моем хранилище в контейнере под именем sample. Пробуем выполнить данную команду. И вот он мне отдает, что у меня в данном контейнере находится файл devcon image и так далее. Можем даже, чтобы это было более прозрачно. Сказать get Azure Storage блок. Контейнер sample и отсортировать по имени. Ну и вот мы видим, да, очевидно, что там devcon image лежит в файле. Кроме того, мы видим, что он лежит по такому-то URL. Из-за того, что я sample сделал публично доступным, я вот сейчас вставив в окно браузера этот URL, я его не скопировал. И написать здесь devcon image png. Получаю ту самую белочку. Я сейчас, чтобы вы сами с этим смогли убедиться, сделаю URL покороче. Кому интересно, тот может ее скачать. Вот. Итак, открываем обратно Cloud Explorer. Он сегодня скорость у нас не радует. Ладно, пусть работает так дальше. Давайте посмотрим, что с нашей виртуальной машиной. Потому что на самом деле все вот эти сейчас демонстрации с точки зрения сторожа, они, в общем-то, сделаны для того, чтобы мы с вами, с одной стороны, немножко познакомились с PowerShell, с другой стороны, немножко выиграли время. Потому что виртуальной машине нужно время на создание. Самая движуха у нас сейчас начнется, когда виртуальная машина будет создана. Смотрите, он ответит. Да, видно, что в контейнере sample у меня лежит действительно этот имидж. Кроме того, у меня есть виртуальная машина, и я на нее сейчас подключаюсь. Как вы, я думаю, видели, я создавал машину в рамках своей виртуальной сети, поэтому вы сейчас можете увидеть, что я с этой машиной обращаюсь на какой-то свой внутренний адрес 195.168.5.1, спрашивается, что за адрес. Ну, если мы завтра с вами встретимся, вы увидите, собственно, как эта сеть была настроена и откуда я тяну там ряд файлов. На данный момент, опять же, примите просто это как данность. Так, виртуальная машина готовится. На самом деле, с PowerShell здесь еще одна интересная демка, она связана с синхронной передачей. Собственно, почему я отдельно это показываю? Почему я хочу, чтобы мы в этом разобрались? Важно понимать, что все данные, которые вы кладете в облако Windows Azure, архитектурно, хранятся сразу в трех репликах. То есть вот вы записали один файл, а это на самом деле три файла. Работать вы будете де-факто с одним из них, но все три синхронно при этом хранятся. И что всегда можно сделать? Всегда можно сказать через API Windows Azure, скопируй мне, пожалуйста, там файл с названием A, файл с названием B. И это произойдет мгновенно. За счет чего? За счет того, что на самом деле один из трех файлов отпучкуется и просто переименуется. Таким образом, мы сейчас с вами увидим в одной из демонстраций, как я беру файл размером 20 гигабайт и копирую его вот так вот в еще один файл. Ну и для начала немножко настроим данную машину. Для того, чтобы данная демонстрация стала успешным, нам необходимо на этой машине развернуть роли ES-сервера и несколько фич. Что мы сейчас сделаем? Опять же, иду через все это намеренно. Передо мной стояла дилемма изначально делать вот это все вместе с вами или нет. Но мне хотелось сделать демонстрацию, в которой я буду уверен, что вы, скажем, придя домой, сможете шаг в шаг все это повторить, и у вас и самих получится веб-ферма. И вам не будет казаться, что это какой-то космос, потому что это действительно все прикладное. Итак, добавим несколько ролей. Да. Да, спасибо, хороший вопрос. Абсолютно верно, можно. Для этого есть специальный инструмент. Но я вам не скажу, какой. Вы сами ответите на этот вопрос в группе Facebook. В конце доклада я озвучу, что есть такой вопрос. И, в общем-то, он вынесется на рассмотрение, как виртуальной машиной можно управлять скриптами, не заходя в нее непосредственно. Потому что то, что мы сейчас с вами делаем, это мы управляем Azure скриптами. Да? Управлять виртуальной машиной скриптами тоже можно. Для этого есть отдельный инструмент, причем это можно сделать в рамках единого скрипта. Так, мы добавляем роль application сервера, роль веб-сервера, а также нам нужно еще несколько фич. Но .NET 4.5 уже установлен. По большому счету нам сейчас самое важное еще поставить фичи в сервер, которые отвечают за application deployment. Но кроме того, почему я делаю все это руками? Просто чтобы было действительно прозрачно, что я делаю. Потому что я отдаю себе отчет, что далеко не все разработчики хорошие там системные администраторы. Поэтому сделать это наглядно намного более показательно, чем сделать это скриптом, где будет непонятно, что именно произошло. Итак, мы устанавливаем данные роли и фичи. Кроме того, мы еще поставим пакет WebDeploy. Собственно, для того, чтобы его поставить, я обращусь на свой сервер. Я только что подмонтировал сетевой диск, перехожу на него. Ну, здесь можно увидеть, собственно, структуру папок, с которыми мы, опять же, завтра тесно познакомимся. Я перехожу на свой первый день. Вижу, что у меня есть подфайл WebDeploy. Собственно, я его сейчас выполняю, и мы посмотрим, что там лежит. Чтобы, опять же, не казалось, что это что-то космическое. Снова заходим на этот сервер. И вот он, файл WebDeploy. Можно увидеть, что в нем на самом деле выполняется файл WebDeploy MSI, где я единственное, о чем упрошу, это, собственно, прописать сервис так, чтобы он работал на порту 8080. Мне надо, чтобы я знал, на каком порту он работает. Это связано с тем, что в Azure мне надо явно пробросить порты. Вот. Кроме того, я добавляю правило на то, чтобы порт 8080 был в виртуальной машине открыт. Ну, только что данный скрипт отработал, WebDeploy установлен, и осталось убедиться, что все фичи также установлены. Пока фичи устанавливаются, мы с вами как раз посмотрим асинхронное копирование. Что здесь происходит? Я точно так же говорю, что хочу выбрать Azure подписку и MSDN Share. Мы с ней, собственно, с вами и в первом примере также знакомимся. Далее я говорю, что хочу, чтобы некий файл был скопирован в какое-то хранилище. Да? Для этого я устанавливаю хранилище адресата. Оно называется Custom Storage. Ну и видно, что у меня такое хранилище даже создано. То есть надо понимать, что изначально идет уровень хранилища, и таких учеток хранилища может быть порядка 20 на вашей учетной записи Windows Azure. Дальше идет уровень контейнера, дальше идет уровень блока. То есть я сейчас из хранилища вот с этим названием Portal там и так далее, я буду копировать файл в хранилище с названием Custom Storage. Я устанавливаю, каким образом мне общаться с хранилищем Custom Storage. Каждое хранилище имеет свой собственный ключ, которым подписывается работа с хранилищем. Таким образом, если то, что касается адресата, я устанавливал вот здесь, и это понятно, хранилищу надо указать, с каким ключом работать. Для чего я делаю следующее? Я говорю, что показать мне ключ для хранилища с названием Destination Account, ну а именно Custom Storage. И отсортировать по свойству ключ. Да? Ну, вон там идет Primary Key. Соответственно, в данную переменную Destination Key у меня и попадет данный ключ. И далее я устанавливаю контекст назначения, куда входит название аккаунта и ключ, с которым по нему работать. То есть здесь я этот ключ выяснил, здесь я устанавливаю аккаунт и этот ключ. И далее выбираю, что в данный момент времени я хочу работать с учетной записью MSDN Share и учетной записью Custom Storage. В рамках вот этого Custom Storage, кстати, здесь странно, что у меня буква, я хочу создать контейнер. Контейнер будет называться VHD Destination, и название файла, в который я буду копировать исходный файл, будет называться copy VHD. Для того, чтобы создать данный контейнер, я выполняю команду New Azure Storage Account, где я указываю имя данного аккаунта VHD Destination, и говорю, что если такой аккаунт уже был, и мне выдадут какую-то ошибку, чтобы это происходило тихо, чтобы он об этом не кричал. Далее я устанавливаю права доступа на данный контейнер, а именно VHD Destination, уровень контейнера, то есть он публично будет доступен. Это нужно для того, чтобы учетная запись одна имела право записывать учетную запись другую. Кроме того, я устанавливаю параметры источника, да, где говорю, что источник будет у нас связан с подпиской Azure Subscription, MSDN Share и Account Storage вот таким уже. Источником будет данный контейнер VM Images, и источником будет данный блок. То есть вот этот файл непосредственно я хочу скопировать. Давайте на этот файл взглянем. Он у нас должен лежать в подписке портала и так далее, в контейнере VHD Images, вернее VM Images. И мы видим, что здесь действительно есть блок с названием Community там, и так далее. Да? Но в адресе мы устанавливали Custom Storage и VHD Destination. Вот мы видим, что в Custom Storage даже нет пока контейнера VHD Destination. В Вот данные команды, start, copy, edit, storage block, фактически отрабатывают все то, что мы выше прописали. Я тут очень много переменных назначал, просто все по полочкам разложить. Концептуально это можно было все одной длинной командой записать. Давайте посмотрим, как это все отработает.
Не отработало. Давайте посмотрим, почему. Ну, подожди, подожди. Он мне говорит, смог найти хранилище Custom Storage, потому что я там допустил опечатку. Называется оно вот здесь буковка O. Custom Storage. Да? Снова пробуем. Проблем уже стало меньше. Вот первая команда, которая отработалась, это шло создание storage контейнера. New storage контейнер, и Apchon мне сообщил, что был создан storage контейнер VHD Destination с публичным доступом. Далее он мне говорит о том, что я беру блоб источника и кладу его в копию VHD. И говорит о том, что файл был записан, команда выполнена успешно. Мы заходим в этот custom storage. Похоже, что Cloud Explorer все-таки хочет, чтобы я его перезапускал каждый раз, когда у меня появляется новый. Видите, VHD Destination. И там лежит файл copy VHD. Размер этого файла 10 гигабайт. Скорость копирования была там близка к 0 секундам. Это связано именно с тем, что файл хранится в трех репликах. Он просто отпочковался и запустился. Теперь давайте вернемся к виртуальной машине. Как мы видим, у нее закончилась инсталляция фич. Она, в общем-то, готова с точки зрения того, что я хотел с ней сделать. И последним штрихом у нас с ней в работе будет то, что я сделаю так называемый sysprep. Это нужно будет мне для того, чтобы я эту машину впоследствии тиражировал в любом количестве. Ну, в рамках данной сессии мы сделаем 3 впоследствии таких машин. Мы говорим ее генерализировать и выключить. Запускается sysprep. Он займет определенное время. Пока он идет, мы с вами немножко вернемся на презентацию. Ну, в общем-то, мы с вами уже познакомились в рамках реальной демонстрации, каким образом можно получить список учетных записей, выбрать текущую учетную запись хранилища. Но еще не знакомились с тем, как можно создать виртуальную машину командлетом New Azure QuickVM. Мы с вами познакомимся, как создавать сразу много виртуальных машин. И то, о чем я говорил, просто чтобы было видно визуально. Вот я когда кладу виртуальную машину в Windows Azure, она работает в трех репликах. Ну и то, что здесь нарисовано, это ситуация, когда одна из реплик отказала. Windows Azure в своей основе это все равно физические сервера, понятно, да? Это все равно обычные жесткие диски. Они могут отказывать, это не нонсенс. Но для того, чтобы вы, как клиенты, этого не видели и не страдали от этого, для вас абсолютно прозрачно. Пишется 3 реплики одинаковых абсолютно ваших данных. Вы всегда работаете с одной из них. И вот сейчас это была та, которая сломалась, да? Вот вы с ней работали, она стала красным. Windows Azure прозрачно для вас берет и запускает тут же виртуальную машину. Вернее, тут же создает еще такой же блоб, где хранится снова ваши данные. На момент, пока она пересоздавалась, вы стали работать, например, с крайней левой верхней. Да? Либо, наоборот, с правой верхней. Таким образом, процесс происходит прозрачно. И когда мы сейчас сделали с вами асинхронное копирование, заключалось оно лишь в том, что у меня данные сразу лежали в трех копиях. В трех копиях по 10 гигабайт. Они на самом деле не копировались. Вот этот файл, который был community там и так далее, да, он просто де-факто переименовался в файл copy VHD. Я продолжил работать с исходным, у меня осталась еще одна копия файла community. При этом третья копия его тут же стала воспроизводиться, а новый файл copy VHD стал копироваться еще в двух копиях. То есть здесь такой лавинный процесс, но он ни в коем случае не завязан там на какие-то дополнительные платежи. То есть это то, что происходит архитектурно де-факто, и вам для этого ничего дополнительно делать не нужно. Вот для того, чтобы развернуть веб-ферму, мы вернемся снова к демонстрации. И как вы сейчас можете увидеть, у меня уже отключилась сессия удаленного управления от виртуальной машины. Это не может говорить ни о чем, кроме как о том, что виртуальная машина выключилась, но она сделала sysprep. Но Azure де-факто это еще не отработал. Мы бы, конечно, могли сейчас с вами очень долго ждать, пока она перейдет в статус stopped, но мы и так знаем, что она выключена. Поэтому я ей еще раз говорю shutdown, просто чтобы Azure обновил этот статус. Она сейчас ее опросит и поймет, что машина выключена. Вот когда мы сейчас будем создавать виртуальную машину, мы столкнемся с чем? Каждая виртуальная машина, на примере, скажем, Debian, вот этого посмотрим, да, имеет определенный набор эндпоинтов. Эндпоинты у нас это обычные порты, которые, в общем-то, сделаны для того, чтобы их пробрасывали. Как-то не очень внятно, да? Давайте по-другому скажем. У нас есть, скажем, веб-сервис. Он работает на 80-м порту. Для того, чтобы данный веб-сервис был виден извне Windows Azure, нам необходимо в Azure пробросить порт. Это очень похоже на NAT, но на самом деле реализация тут проприетарная. Таким образом, я явно должен прописывать все порты. Если я сейчас попробую добавить на этот Debian какой-то порт, ну, скажем, с каким-то совершенно непонятным названием, порт 90, да, то мы можем с вами обратить, сколько времени это займет. Это займет, ну, в меньшей мере минуту. И тогда встает вопрос, а что, если мне надо пробросить на мое приложение 250 портов, например, да? Тогда здесь как раз и приходит на помощь PowerShell или любой другой инструмент работы с нашим API. Потому что работать вот в таком варианте, когда вы вручную добавили из интерфейса все понятное и прозрачное, не будет быстро. Если у вас машина, скажем, откажет, и вам надо создать новую, у вас идет уйма времени для того, чтобы это сделать. Намного проще это заскриптовать. Ну вот мы видим, что наша машина DevCon Prep на данный момент выключилась. И мы сейчас сделаем с ней следующее. Мы сделаем капчу. Что такое капчу? Это снятие образа виртуальной машины. Виртуальная машина у меня лежит в виде VHD-файла. Но этот VHD-файл рассчитан на то, что он работает с какой-то одной единственной виртуальной машиной. Это так называемый диск. Да? То есть он не ранжируется. Если я хочу, чтобы этот VHD-файл я мог использовать для создания потом, скажем, 100 машин, мне надо снять с него слепок. Тогда он из диска становится имиджем. То есть не нечто подмонтированное к машине и там размонтированное, например, на один раз, а нечто, что я буду использовать многократно. Давайте назовем этот имидж, например, там ES-имидж. И я говорю, что да, я сделал на ней сисплеп. Если бы я сказал нет, он бы мне сказал, что не могу продолжить, сисплеп сделать ты обязан. Снимается имидж. В общем-то, этот процесс практически мгновенный, потому что с имиджем де-факто ничего не происходит. Он как лежал в виде VHD-файла в Azure Storage, он так и остался там лежать. Единственное, что просто система занесла себе теперь список доступных имиджей для сборки. Вот идет статус регистринг. Пока он идет, давайте уже начнем знакомиться с следующим скриптом, который нам, собственно, и позволит построить веб-ферму. Скрипт называется у меня Deploy Web Farm. Ну, концепция та же, да? Я опять выбираю, что я хочу работать с подпиской MSDN Share, опять с этим самым хранилищем. Но далее я говорю, что хочу разворачивать машины из имиджа с названием, ну, не ESSRV, я его назвал сейчас ESImage. Хочу развернуть облачный сервис, который называется Farm for DevCon, и с паролем, который у меня лежит в переменной окружении. Я, к сожалению, был вынужден спрятать его туда, потому что никогда не знаешь, чем демонстрация закончится, когда пароль лежит в открытом виде. Далее, что я делаю? Я описываю конфигурацию каждой из виртуальных машин, которая сейчас будет создаваться. Виртуальная машина номер один. Она будет иметь следующий конфиг. Называться машиной Web1. Будет иметь размер инстанса малое, то есть одноядерное. Будет развернута из имиджа вот такого. И на ней будут проброшены следующие порты. Порт веб, который будет 80 внешний и 80 публичный по протоколу TCP. Этот порт будет балансироваться. То есть я говорю, что это load balancer и называю, как называется данный сет load balancers. Данный сет load balancers будет называться веб. Я говорю, что хочу проверять на данном сервере корневую папку по протоколу HTTP и пробовать порт 80. Зачем я это делаю? Вот когда вы разворачиваете какую-то ферму в Windows Azure, важно понимать, что в этой ферме работают конечные машины на базе ES, каждая со своей операционной системой, каждая может быть отдельно повреждена. То есть это машины, которые работают отдельно друг от друга. Концептуально на них может быть совершенно разное ПО. И единственное, что мы о них знаем, что на них на всех стоит ИС, и по 80-му порту что-то отдает. То есть концептуально каждая машина может отказать, при этом все оставшиеся будут работать. Ну и что мы можем наблюдать? Что у нас машина какая-то отказала, балансировщик на нее продолжает пускать трафик, и, скажем, для какого-то бедного пользователя, ну, которому не повезло, скажем, стать десятым, будет разрешаться IP-адрес этой машины, и он будет видеть, что сайт недоступен. Хотя для предыдущих 9 пользователей сайт был доступен. Просто балансировщик первые 9 пользователей пустил на машины с IP-шниками там одними, да, а десятому попалась вот эта сломанная машина. Для того, чтобы такого не было, Windows Azure умеет проверять ваше приложение на доступность. То есть он уже смотрит не только на доступность виртуальной машины, что она в статусе running, да, а убеждается, что уровень приложения также функционирует. И здесь моя машина просто проверяется по корневому каталогу, что она по порту 80 отдает какой-то нормальный статус. То есть если отдается статус, скажем, там 503, то все, считается, что приложение мертво. Кроме того, у меня пробрасывается порт 8080 на первую машину. Это порт приложения WebDeploy. Вы, наверное, обратили внимание, что когда запускал BAT-файл на машине, я как раз и говорил, что хочу создать WebDeploy, опубликовать его по порту 8080 и в Firewall сделать правило на то, чтобы машина была доступна по порту 8080. На всех оставшихся машинах я отдельно порт 8080 не пробрасывал, пробрасываю только 80-е. Ну и, в общем-то, данная команда занимается тем, что создает эти машины. То есть New Azure VM в рамках клауд-сервиса Farm for DevCon создаются 3 виртуальных машины. Давайте убедимся, что у нас image уже available, да, он создался. Мы можем смело запустить данный скрипт. Безусловно, он займет сейчас какое-то время, и мы с вами интерактивно увидим, как машина одна за другой, ну вот сейчас создался облачный сервис, а он мне говорит, что image такой не существует. Image, image not exist. Где я опечатался? На первый взгляд нигде. Ага, да, все-таки опечатался. Спасибо, коллеги. Но, в общем-то, на функциональность демонстрации это никак не повлияет. В списке облачных сервисов мы уже сейчас, как только Azure обновится, мы можем попробовать F5 сделать, увидим, что сервис создан, и сейчас идет очередь за виртуальную машину. О, видите, я второй раз выполнил данный скрипт, он мне говорит, что такой облачный сервис уже создан. Поэтому сейчас, чтобы с ним долго не возиться, мы просто скажем ему, не надо создавать такой облачный сервис. Ах, так не получится. Ладно, давайте его удалим. Что мы для этого можем сделать? Можем, конечно, дождаться, пока портал загрузится. Можем с вами сделать еще одну команду. Например, такую. Что, простите? Я боюсь, что так не получится, потому что ему надо знать, в рамках какого облачного сервиса размещать данные машины. То есть мне в любом случае надо явно указать, что это будет за имя сервиса. Главное, что интересно, его здесь до сих пор не вижу. Но мы его сейчас отсюда явно удалим. Remove Azure Cloud Azure Service Service Name Farm for DevCon. Спрашивает, действительно я хочу удалить? Да, действительно. Он мне мешает. Все, команда отработала, он удален. Имя имиджа у нас правильное, и мы пробуем процесс заново. Сейчас он снова создаст этот зловещий сервис. А здесь мы начнем с вами наблюдать создающиеся виртуальные машины. Ну вот здесь, пока он работает, вы как раз можете обратить внимание, что есть четкое разграничение имиджей и дисков. То есть, Что вы понимали? Я и из диска, и из имиджа могу создать виртуальную машину. Вот, скажем, сейчас говорю из галереи. И мне здесь доступно мой имидж, ES-имидж. И точно так же доступны диски, которые принадлежали каким-то виртуальным машинам, которые я удалил. Но в чем концептуальная разница? Имидж всегда идет сиспрепнутый. То есть имидж, он стандартизированный. У него нет никаких уникальных идентификаторов. У него нет имени хостнейма. Он доступен для того, чтобы машина могла быть развернута, что называется, from scratch. Диск же принадлежал какой-то виртуальной машине. И этот диск имеет в себе всякие секьюрные идентификаторы, он имеет в себе хостнейм данной машины. Таким образом, если я начну тиражировать диски, а концептуально я это могу сделать, также асинхронным копированием возьму и размножу их, скажем, в 10 штук, я получу риски того, что мне придется много потом систему эту тюнить, и она останется небезопасной. Поэтому, если у вас есть возможность, в любом случае надо переходить на использование имиджей. Так, один момент, все равно у нас там сейчас все создается. Да, пожалуйста. Верно, да. Зависит, конечно, от того, какое ПО вы на ней используете. То есть что-то у вас после этого останется доступным, что-то сотрется. В этом плане как раз и нужно скриптовать от и до. Никто не говорит, что данный процесс всегда прозрачен и очень прост. Но когда вы его пройдете один раз, впоследствии вы сможете довольно быстро разворачивать те или иные фермы, те или иные приложения и так далее. Да, верно. Очень интересно. Но это, в принципе, нормальная ситуация. То есть всегда, когда делаешь демонстрацию, готовишь ее, всегда все нормально. Когда начинаешь показывать перед аудиторией, всегда обязательно какое-то веселье. Но вот сейчас, видите, облачный сервис в очередной раз нормально создался, чего не было в предыдущий раз. И я надеюсь, что сейчас все-таки пойдут у нас создаваться виртуальные машины. Безусловно, я мог бы сделать некую retry policy, да, то есть PowerShell инструмент очень мощный. Во-первых, можно асинхронные там части вещей делать. Во-вторых, я могу вполне себе повторять запросы в случае, если у меня разрешается там, скажем, тайм-аут. Да, я мог бы вполне сделать правило, которое бы выискивало данное слово в случае, если его встречает, повторяло данный процесс. То есть, конечно, здесь во многом там виноваты интернет-соединения, в чем-то, возможно, виновата доступность служб в данный момент. Но, тем не менее, это те вопросы, которые, опять же, снимаются именно же скриптованием. Облачный сервис создался. Я попробую сейчас пообновлять портал. Надеюсь, что мы уже увидим, как у нас создаются машины. Потому что времени, конечно, остается все меньше. А задач у нас до сих пор много. Вот смотрите, первая машина у нас уже создалась. Создался deployment с одной из машин. Осталось еще две. Но это, кстати, не значит, что они уже запущены. То есть машина создалась, и ей еще надо развернуться из сиспрепа. Поэтому опять же у нас уйдет определенное время. Что я предлагаю, пока у нас идет данный процесс? Я хочу вам анонсировать конкурс. Тем более, что у вас сейчас есть немножко времени для того, чтобы над данным вопросом подумать и, соответственно, дать ответ. Вы можете выиграть вот такую вот модную флешечку, если ответите на следующий вопрос. Разберетесь с ним, так скажем, сами. Какой новый функционал Windows Azure AES позволяет удаленно выполнять PowerShell скрипты на виртуальных машинах с Windows? То есть не только управлять Windows Azure, а сразу насквозь управлять виртуальной машиной. Мне не надо для этого на нее отдельно заходить, открывать какие-то порты, провешивать там какие-то службы. Вот сразу ей насквозь управлять. Вы сейчас можете пройти по QR-коду или по данной ссылке. Там уже должен быть размещен данный вопрос. Те, кто наиболее грамотный и первыми на него ответят, получат такую замечательную ачивку. Ну а вот я здесь уже вижу, что у меня начали создаваться виртуальные машины. Машины Web1, Web2, Web3 на подходе. Сейчас они 3 создадутся, и мы с вами начнем работать. А, собственно, нам больше всего сейчас нужна первая. Как только она запустится, процесс пойдет. Я вот еще хочу обратить ваше внимание на что. Машина создается, Windows Azure, сразу имея свой собственный IP-адрес внешний, внутренний и свой собственный DNS. Но когда мы разворачиваем облачный сервис, облачную ферму, состоящую, скажем, из трех машин, у нас получается такая ситуация, что хостнейм у них у всех одинаковый. farm4devcon.cloudapp.net. Я могу зайти сейчас на вторую и вижу то же самое. Кроме того, у них будет одинаковый внешний IP-адрес. То есть вот этот. Но у них будут разные внутренние адреса. Что интересно, я сейчас могу, собственно, подключиться к IPsec-туннелю проброшенного Voyager и начну работать с этой машиной по ее внутреннему адресу. Но это не значит, что вы, когда будете разворачивать подобную систему, не можете работать с ней по внешнему. Просто мне так сейчас удобнее. Все в единой инфраструктуре, все в единой сети. Я надеюсь, что машина уже, в общем-то, на подходе, и попробую к ней подключиться, не дожидаясь ее сообщения об этом. Мои надежды были напрасны, машина еще не готова. То есть должен начаться конфигуринг Remote Session. Этого еще нет, но немножко подождем. Зато, как видите, уже созданы три виртуальных машины и есть облачный сервис. Это я уже уверен, что он есть. Сейчас он у нас откроется. Да. О, смотрите, машина включилась. Я на нее захожу. Как вы видели, я в PowerShell сразу давал логин, пароль, поэтому она меня спокойно пускает. На этапе сиспрепа как раз на нее и был установлен логин, пароль. Ну, это, кстати, опять же одно из отличий от машин, созданных из дисков. Если я создаю машину из диска, то пароль там будет тот, который в ней был до момента развертывания. Если я снял имидж, то пароль я могу установить в момент развертывания любой. Эта машина у меня будет первая, к ней будет больше всего требований. Она будет единственная, с которой я буду работать, ну как с неким сервисом, на который я буду деплоить свое веб-приложение. Далее в ее задаче будет тиражирование данного веб-приложения на все остальные машины. Вот для того, чтобы это происходило, я опять же буду использовать PowerShell. Я сейчас скопирую с своего сервера пару скриптов. Мы их тоже бегло посмотрим с вами. Папочка Sung. Пока идет копирование, я сразу создам задачу в планировщике, которая будет заниматься синхронизацией приложения. Я запускаю. Эх. Я запускаю Task Manager. Сейчас создадим задачу и разберемся, что за задачу и зачем я создаю. Ну, пусть она называется PowerShell. Выполняется ежедневно. И запускает программу PowerShell.exe с аргументом файл csync. sync.ps1. Сейчас мы посмотрим, что это за файл, зачем я его, собственно, запускаю. Единственное, что я хочу, чтобы сейчас все прошло быстрее и глаже, чтобы эта задача выполнялась каждую минуту. Мне недостаточно раз в день. Ну и вот видно, что она будет теперь повторяться каждую минуту и будет запускать синхронизацию. А, собственно, что это за скрипт? Вот сейчас он уже докопировался практически 96%. Мы посмотрим. Так, копирование завершено. В папке sync смотрим, что есть. В папке sync скопировано полностью набор комдлетов Azure для работы с PowerShell и Azure. Для чего это нужно? Для того, чтобы вот сейчас данная машина, находящаяся в Azure, могла управлять другими машинами, также находящимися в Azure. Или даже не совсем так. Используя API Azure, могла разливать на них определенные данные. И лежит скрипт, который делает примерно следующее. скрипт, как вы можете увидеть, импортирует модуль комдлетов Azure PSD1, импортирует мой файл с моей учетной записью Воркачев Publish Settings. Мы с вами видели, что это за файл, откуда он взялся, просто я его не использовал в предыдущих демонстрациях. Опять же, использует учетную запись MSDN Share. И что он делает? Он определяет из переменной окружения hostname данной машины. Он, как вы знаете, Web1. Дальше он берет и для сервиса Farm for DevCon возвращает имена Get Azure VM Service Name всех машин. То есть для данного сервиса Farm for DevCon возвращается имя каждой из машин и сравнивается с его собственным хостнеймом. Собственно, задача сравнить и убедиться, что оно не совпадает. То есть мне надо разлить некий контент на все машины, кроме этой. Поэтому если я вижу, что хостнейм совпадает, я на нее не разливаю. Если хостнейм не совпадает, то я беру, выполняю команду msdeploy и копирую, ну вернее, синхронизирую фолдер cnetpub www.root с папкой назначения в машине назначения. И данный скрипт у меня сейчас будет выполняться каждую минуту за счет того, что я создал такое правило. Единственное, чего я еще хочу сделать, чтобы у меня гарантированно все было нормально. Ну, в общем-то, мне для этого и не обязательно было сюда заходить. Хочу явно сейчас сказать, что политика выполнения у меня разрешает выполнять неподписанные скрипты. Просто я сталкивался, что если явно об этом не сказать, то бывает, что неуспешно. Я данную команду просто выполню сейчас сам. Все. Команду выполнил. На машине правила создал. После этого я с этой машины ухожу. И что мы видим? Вот есть первая машина. Смотрим, какие на ней есть порты. На ней есть порт RDP, для того, чтобы я удаленно на нее заходил. У нее есть порт 80, который load balanced, да, то есть который балансируется. И у нее еще есть порт 8080 для веб-деплоя. На машине 2, скажем, есть опять же порт 80 балансированный, порта 8080 нет больше ни на какой из машин, потому что веб-деплой я размещал только на первой из них. А теперь давайте сделаем простую и наверняка там знакомую вам всем задачу. Откроем Visual Studio и создадим простое MVC4 приложение. Ну, пусть оно будет DevCon Test. Интернет-приложение, создается проект. И вот если кто-то из вас работал с PaaS, ну, то они прекрасно знают, как просто Windows Azure разместить свое приложение на платформе PaaS. Да? Мы берем, создаем проект, и как только закончили, нажимаем по нему правый клик и говорим «Deploy». Вот теперь у нас с вами IIS, а ситуация абсолютно та же. Вот у меня есть веб-приложение. Ну и, например, здесь мы для явности сделаем следующее. Скажем, что переменной VMName передать имя машины. А здесь напишем какое-нибудь свое сообщение. Да, верно. После этого мы говорим publish и создаем профиль, куда хотим опубликовать данное приложение. Пусть он называется DevCon. Он нас спрашивает URL данного сервиса. http farmfordevcon.cloudapp.net по порту 8080. Хотим сделать дефолт веб-сайт и задаем свой логин, пароль администратора. Соответственно, сайт будет размещен по данному адресу farmfordevcon.cloudapp.net. Проверяем соединение. Ну и как видите, оно валидно работает. Можем сразу публиковать приложение. Приложение публикуется, там уйдет какие-то у нас секунды, чтобы оно скомпилировалось. И, собственно, мы увидим свою ферму в работе. Таким образом, сейчас у нас будет создана, ну, в общем-то, платформа, которая довольно-таки автономна, да, нам... Если у нас есть штат разработчиков, им совершенно не нужно касаться того, как работает iOS. Они могут работать дальше с Visual Studio, использовать тот код, который использовали в своих собственных локальных решениях, и спокойно паблишить куда-то это Windows Azure, где есть сервис, который все это задеплоит на отбалансированную веб-ферму. То есть все преимущества PaaS, но на IaaS. Вам не нужно использовать дополнительные какие-то API, вам не нужно разбираться в том, как все это работает. На самом деле удивительно для меня, как вот долго идет сейчас публикация. Да. Угу. Да. Абсолютно. Вот когда мы с вами создавали виртуальную машину, мы явно указывали, что хотим создать виртуальную машину размера small. Ну, это вот здесь вот видно. Да? Это был этап создания. Вот теперь, скажем, зайдя в каждую из виртуальных машин на вкладку Configure, я могу ей изменить размер. Но это я сделаю просто явно, я это могу сделать через API. И она точно так же отмасштабируется. То есть у нас на самом деле что PaaS, что IaaS, он работает там на одном и том же железе и по большому счету на одной и той же платформе. То есть это... лишь изменение представления того, как вы себе это видите. А концептуально это все одно и то же. Но это можно сделать автоматически. То есть вы всегда можете снимать показания характеристик виртуальной машины, скажем там, утилизацию процессора, и принимать решение о том, как ее масштабировать. То есть мы можем сделать некий демон, который будет следить за машиной и в зависимости от ситуации принимать определенные решения. Вот у меня, кстати говоря, сейчас видите, страница недоступна. Такое легко почему могло быть? Потому что у меня данные залились на первую машину, да, которая вот сейчас доступна, Web1, но еще не просинхронизировались на оставшиеся две. Давайте с вами будем пробовать обновлять данную страницу. Нам нужно, чтобы прошла минута и приложение ожило в других машинах. Как видите, больше я ошибку не получаю. С чем это опять же связано? С тем, что балансировщик смотрит статус порта 80-го и видит, что отвечает сейчас только машина Web1. Все остальные не отвечают, поэтому трафик на них также не идет. И с точки зрения меня, как конечного пользователя, выглядит, как будто все работает нормально. Вот сейчас, видите, появилась машина Web2. Трафик идет по раунд-робину. Мы сейчас еще немножко пообновляем, у нас оживет и третья нода. И фактически будет совершенно себе здоровая рабочая веб-ферма. Ну вот Web3. С таким образом мы с вами с нуля, не имея ничего дополнительного, я от вас ничего не скрываю, вы то же самое можете сделать сами, собрали свою собственную веб-ферму на IaaS. Но на этом с точки зрения информации моя сессия закончена. Единственное, что я вам хочу еще показать и порекомендовать, это сегодня у нас еще будет проходить круглый стол «Облака. Второе дыхание для ваших приложений». Там будут выступать очень интересные спикеры от компании Abby. Я рекомендую вам ее посетить, познакомиться, и вы узнаете и обсудите такие темы о том, как приложение, скажем, из внутреннекорпоративного превратить в стартап. Или можно ли переместить ваше приложение в облако, насколько это допустимо, и как оно себя будет в облаке ощущать. То есть такие темы будут там подняты на примере живых примеров, на примере тех людей, которые уже в этот этап шагнули, которые имеют в этом опыт. Буду рад вас там увидеть в том числе. Спасибо. Кстати говоря, по возможности очень жду вас завтра на своем выступлении, потому что тема будет крайне интересная. Будет open source приложение, по сути не будет ни слова про Microsoft. Будет только Unix, будет только open source. Будем разворачивать с вами медиа-сервер. Uh-huh.